Мы начинаем. Сегодняшний бет-мидраш посвящен обсуждению нескольких моментов свитка Эстер и главы Китиса. Первая тема, я ее назвал «Социальный лифт». Значит, в самый критический момент в Магилат Эстер Мордехай передает Эстер следующее послание. «И сказал Мордехай в ответ Эстер: „Не полагай в душе своей, будто одна из всех иудеев спасешься в царском доме. Если ты промолчишь теперь, то свобода и избавление придут к иудеям из другого места, но ты и дом твоего отца погибнете. Да и кто знает, не для того ли ты достигла царского достоинства“». То есть Эстер, грубо говоря, выиграла конкурс невест и стала царицей. Сделала хорошую карьеру. Современным языком это называется «поднялась по социальной лестнице» или «по социальному лифту». И Мордехай говорит ей: «Может быть, ты и так возвысилась для этого самого момента, который сейчас наступил. То, что у этого возвышения был смысл, заложенный изначально Богом». Значит, надо сказать, что почти в каждом обществе есть какой-нибудь социальный лифт. Так, в Китае, например, на сегодняшний день это образование. То есть родители вкладывают несколько лет своей жизни в образование детей, высшее образование, чтобы дети смогли сделать карьеру, и в надежде на то, что потом, значит, эти дети смогут в старости позаботиться о родителях. В Израиле многие десятилетия таким социальным лифтом служила армия. В любое приличное место, когда человек приходил на работу, спрашивали: «А где ты служил?» Вот. Опять же, из новостей мы видим, что все ушедшие в отставку главнокомандующие генштабом или там крупные известные генералы уходят в политику. Если они не уходят в политику, значит, они уходят в какие-то структуры, которые как бы не через армию, туда бы у них не было шансов попасть. Те коммерческие как бы структуры, но на те должности и на те зарплаты. Почти везде социальным лифтом является женская красота или мужской ум. Опять же, не хочу разделять это сильно по гендерному признаку, да, но чаще всего так. Скажем так, страна, нарушающая эти традиции, это Индия. В Индии практически нет социального лифта. Вот. То есть, или человек, то есть, вне зависимости, человек получил образование, человек обладает какими-то личностными замечательными качествами, его карьера все равно внутри его касты, То есть или остается или уехать из страны, или антидепрессанты. По статистике Индия чемпион по приему антидепрессантов на душу населения. Именно по этой самой причине, что нет социального лифта. В Светке Эстер есть два персонажа, которые сделали быструю карьеру, быстро поднялись по социальному лифту. Это Аман и Эстер. Значит, про Эстер мы знаем, за какие заслуги. То есть была самая красивая, симпатичная и лицом, и фигурой. За какие заслуги Аман сделал такую карьеру, нам в тексте не сообщается. Просто говорится, что после тех событий Ахашверош возвысил Амана. Теперь простая абсолютно логика, что если есть лифт, значит, есть этажи. Так? Раз есть этажи, то надо попытаться сформулировать, что с еврейской точки зрения, какими качествами обладают люди, которые находятся на каждом из этажей. Значит, я больше 10 лет назад попытался сформулировать пирамиду социальной ценности человека, назвал ее пирамида социальной ценности по Тальбингу. Значит, была пирамида потребностей. Это вот пирамида социальных ценностей. Социальной ценности. Доработал я ее только сегодня утром. Нашел еще одно звено, которое не хватало, и сейчас вам представлю целиком всю пирамиду. Значит, рассматривать надо будет снизу вверх. Сейчас попробую. Наверное, вот так. Так, да? Хорошо. Я чуть-чуть сдвинусь и буду показывать. Так. Итак, в обществе каждый человек обладает как бы определенной ценностью. Значит, кого можно поставить вниз этой пирамиды? Это мекаблим, получатели. То есть люди, которые нацелены только получать. Получать пособия, пайки, получать помощь от кого угодно. Соответственно, их ценность в обществе минимальная. Опять же, я не хочу дискриминировать никого, да? И это не зависит от того, человек пенсионер, инвалид или какой-то социальный случай. Как я дальше покажу, вне зависимости от источника дохода человека, человек может находиться на социальной пирамиде гораздо выше. Я сейчас говорю о тех, кто именно настроены получать. Значит, более высокий уровень – это мекаблим плюс, получающие плюс. Значит, плюс что? То есть то, что можно получить, они получают, но им этого для того, чтобы чувствовать себя полноценными членами общества, недостаточно. Вот. И их плюс заключается в культурных потребностях. То есть это потребители еще и каких-то культурных мероприятий. Значит, вот в виде иллюстрации у нас пару месяцев назад мы в общине открыли новый проект, называется «Беседка». Цель этого проекта душевная поддержка людям. То есть, да, на сегодняшний день все, что происходит и после 7 октября, после войны с Хизбаллой, у людей есть много страхов, сомнений, какой-то жизненной неустойчивости, неуверенности. Для этого был создан этот проект, чтобы люди могли прийти и в безопасной среде вынести наружу свои страхи и получить профессиональную поддержку. Значит, для чего я это сейчас рассказываю? Значит, в начале, как только проект запускался, прошло какое-то количество случайных людей, которые отсеялись. Один из таких случаев, женщина пришла, посмотрела, что тут как бы разговоры там за чашкой чая, можно себе кофе сделать и какие-то печеньки, сказала, да чтобы я сюда ходила, вы мне должны бутерброды с икрой ставить на стол. Вот. На что ей ведущая сказала, что, знаете, там, где приходят за бутерброды, это всего в 200 метров от нас, вот вам адрес, идите туда. То есть, что я хочу этим показать, этим примером, что человек пришел на какое-то мероприятие все равно в качестве получающего, да, вот, но он продемонстрировал, что то, что ему интересно, это получать материальное что-то. То есть то есть эта женщина оказалась даже не получающая плюс, оказалась просто получающая. Вот. Значит, соответственно, не наш клиент. Она настолько оценивает себя как бедного человека, что ей не до душевных каких-то переживаний, которые в этом месте будут прорабатываться. Значит, следующий уровень – это, на иврите оно более лаконично звучит, «местодрим». Это по-русски я перевел как «обеспечивающие себя». То есть люди, которые изначально понимают, что чтобы получать, надо давать, и готовы отдавать свой труд взамен на то необходимое, что им нужно для жизни. Значит, соответственно, местодрим или обеспечивающие себя – это работающие люди. Люди, которые стараются не быть никому обузой. обеспечивать себя и свои семьи. Есть более высокий уровень. Это Mr. Dream Plus. Да. Обеспечивающий себя плюс. Это мы уже говорим о четвертом уровне. В отличие от обычных обеспечивающих себя рабочих людей, эти больше вкладывают в образование и в карьерный рост, и, соответственно, как бы уже претендуют на должности управленцев, врачей, адвокатов, офицерский состав. Значит, эти люди отличаются, пытаются отличить себя тем, что у них более дорогие машины, квартиры или дома в более дорогих районах. Они могут позволить себе чаще выезжать за границу. У них есть еще какая-то клубная жизнь, там различные клубы по интересам, здоровье, медитации там, и прочее, прочее. Следующий уровень в социальной лестнице это мимуш ацми. Я, к сожалению, не нашел, как бы, как в виде прилагательного это сформулировать, поэтому это звучит в виде существительного. По-русски это самореализация. Реализовать себя. Значит, это в основном деятели культуры и искусства. То есть они их главная цель не обеспечить себя, и главная цель реализовать себя, реализовать свой прежде всего творческий потенциал. Это деятели культуры и искусства. Это и звезды театра, кино, там, и не звезды. Но, или если просто человек идет и открывает какой-то кружок для детей. То есть его цель-то не заработать на этом, а цель реализовать, дать что-то. То есть и дать другим, и при этом дать именно то и в той форме, в которой он готов и хочет дать. Значит, это пятый уровень, это самореализация. Шестой уровень значимости человека в обществе – это на иврите «баалей коах» – по-русски я перевел это как «власть имущие», но сейчас я объясню, и тогда станет более понятно. Это те люди, у которых есть какая-то власть над другими. Это могут быть политики, это могут быть чиновники, это могут быть мафиози. Но, допустим, когда там человек заходит, с ним здороваются, на него обращают внимание. Да? Вот. Этот человек может сделать что-то для других, может ничего не делать для других. Может быть хорошим, может быть плохим, но люди знают, что они от него в той или иной мере зависят. Поэтому я обозвал это как имеющие власть, власть имущие. Даже если это не формальная власть надо мной. Да? Следующий качественный уровень это нотним, дающие. Это совсем другая психология человека. То есть человек приходит в какое-то новое место или не новое место, он изначально смотрит, чего здесь не хватает, что нужно добавить. Это не обязательно из альтруистских соображений, но это может быть под это подведена коммерческая основа, но изначальный подход человек ищет, что добавить. Это уровень всевозможных работодателей. Работодатели это могут быть и те, кто основывают, основатели производств или основатели университетов, больниц, общественных фондов и так далее. Это люди, которые хотят давать. Следующий качественный уровень – это над ним плюс, дающие плюс. Дающие плюс – это философы, которые формулируют какие-то концепции. Это из политических, государственных деятелей это люди, обладающие стратегическим мышлением, там как Петр Первый, как Бисмарк. То есть люди, выстраивающие стратегию. Соответственно, даже если мы остановимся только на этом уровне, то мы увидим, что тот, кто стоит выше в этой пирамиде, тот кормит тех, кто стоит ниже в этой пирамиде. Там. Один из моих уже ставших стандартным примеров это там Ницше или Шопенгауэр. Давайте возьмем Ницше как плохой персонаж, да, плохой пример, но он показательный. Мало кому известный, больной, сидевший в одиночестве, и в этом одиночестве он создает своего там суперчеловека. И дальше, после уже сильно после его смерти, на этом будет построена вся фашистская система, где будут и структуры власти, кто-то получит должности, кто-то будет свое искусство посвящать Третьему Рейху, кто-то закончит университет и будет занимать там, будет офицерами или какими-то чиновниками, кто-то будет просто работать или воевать, будут граждане, получающие там и питающиеся с этих военных успехов и с налогов со всего, что выстроила система. Идем дальше, потому что на этом я могу дать много примеров. То есть, не обязательно такие крайние, но, допустим, на другой концепции. Давайте из того же Ницше, чтобы его как-то хоть отбелить. Из фактически одной его фразы.
Не видно ничего, я еще вот в разъездах.
У того, у кого есть зачем, тот вынесет почти любое как. Виктор Франкл, который тоже где-то на уровне дающий плюс, выстраивает психологию смысла жизни, и, соответственно, опять же, на этом кто-то строит университеты и университетские программы по психологии, кто-то, видя вместо Dream Plus, получает хорошие деньги за час консультации психоаналитика, кто-то обращается к ним за помощью, со всего этого отчисляются налоги, на которые какая-то часть людей, которые не могут себе позволить оплатить эти сеансы, получают эту возможность. То же самое. То есть можно по-разному увидеть, как эта модель работает. Значит, в принципе, до этого уровня можем увидеть в любом обществе. Еврейское общество отличается тем, что у нас еще есть два более высоких уровня. Это уровень пророков. Пророки, в отличие от дающих плюс, формулируют концепции, которые будут актуальны не сотню-две лет, а будут актуальны на протяжении 2000-3000 лет. И самый высокий уровень — это уже праотцы, которые бы просто по... И это я взял, эти уровни я взял из Мишне Тора Рамбама. И Рамбам объясняет так, что уровень там Моше Рабейну, который самый великий из пророков, он все равно ниже, чем уровень Авраама, Ицхака, Якова. Почему? И объясняет, что они жили настолько в непосредственном контакте с Богом, что все, что они делали, даже случайно, по ходу, непроизвольно, это формировалось в модель, которая будет потом проигрываться на уровне макро с их потомками. Яков уходит пожить к Лавану на 20 лет, а потом его потомки уйдут в изгнание на 400 лет, например, да, и так далее. В общем, вот вам вся пирамида целиком. Теперь с помощью этой пирамиды давайте посмотрим на Амана. Мы не знаем, с чего Аман начинал, с какого из уровней. Мы знаем, что он достиг уровня Балейкоах, власть имущих. Значит, и на этом уровне имеющего власть, вопрос, как он распоряжается этой властью, для чего ему эта власть. Вот. И свиток Эстера нам показывает несколько штрихов. Первое – это, конечно же, борьба за свой престиж, за свой авторитет. Там, и это видно из истории, как Ахашверош его спрашивает, скажи, там, как наградить человека, как отличить человека, который сделал царю как бы большую услугу оказал. И Аман тут же думает о себе и что он выдумывает, чтобы на него одели царские одежды, чтобы его повезли на коне, на котором ездил сам царь. Но тут уже получается претензия, что он претендует на место царя и на царские почести. Тогда он уже смягчает чуть позицию и говорит, и чтобы перед ним шли и кричали, вот, вот так царь оказывает почет тому, кто ему сделал добро. Другая ситуация, которую мы видим, это ситуация конфликта Амана с Мордехаем. Мордехай, который не поклонился Аману, Аман использует свои административные ресурсы, чтобы узнать, из какого народа этот Мордехай, чтобы отомстить, не знаю, во сколько раз больше, да? То есть, чтобы уничтожить вообще весь этот народ, из которого произошел тот, кто ему не поклонился. То есть, фактически, он, обладая властью, он использует это для реализации своих каких-то внутренних комплексов. То есть для самореализации. То есть он как бы спускается сам, спускается на ступень ниже. Теперь, когда мы говорим про Эстер и Мордехая, ведь не просто Эстер поднялась в царицы, а потом еще на волне этого кризиса она говорит, что раскрывает тайну, что Мордехай – это ее дядя, и Мордехая возвеличивают. Он занимает уже место Амана, то есть первого министра у Ахашвероша. Для чего? То есть они поднялись на ту же самую ступень. Балей Кох, власть имущий. Что они с этой ступени делают? Первое. Они спасают народ. То есть спасение народа, значит, они поднимаются до уровня дающие. А потом, когда они сделают из этого праздник Пурим и запишут свиток Эстер, то они поднимутся уже до уровня где-то дающие плюс, а то и низшие уровни пророков. Почему я это говорю так? Потому что в той ситуации они одноразово спасли весь народ, но когда они это формулируют в виде праздника и записывают, вводят это в еврейскую традицию, то они уже говорят, знаете, мы обнаружили какое-то новое явление. Это новое явление заключается в том, что есть такая модель, евреям грозит смертельная опасность, полное уничтожение, а потом молниеносное, быстрое спасение, чудесное спасение. Опять же, чудесное – это не то, что сверху что-то произошло, а вот как в Мегилат Эстер, как бы цепочка случайностей приводит, казалось бы, к неминуемому уничтожению, и другая цепочка случайностей приводит к спасению. И эта модель потом будет еще много раз повторяться в еврейской истории. Это и Пурим 46-го года, 1946-го, Нюрнбергский процесс. Это и Пурим 1953-го года, смерть Сталина за день до даты судебного процесса над врачами-убийцами. Еще в еврейской истории было много таких пуримов, которых мы знаем и о которых мы не знаем. Вот. То есть, сформулировав это, они поднялись до уровня как бы стратегического мышления и почти до пророчества. Теперь все-таки от далеких от нас по времени и высоких материй. Вернемся к общей теме социального лифта. Надо ли всем стремиться подняться? То есть понятно, что подавляющее большинство людей хочет вырваться из того окружения, в котором родилось, и подняться выше. Вопрос, правильно ли? То есть надо ли всем стремиться подняться? Значит, в виде иллюстрации приведу. У меня тут есть в доме напротив живет семья. Я даже не очень знаю страну их исхода. Какая-то из восточных стран, стран Ближнего Востока. Может быть, Ирак, Сирия. Значит, муж, жена, хорошая семья, муж, жена, дочка. Муж, жена, работяги, всю жизнь отработавшие на заводе. Вложили в дочку, единственная дочка, вложили в ее образование, она получила высшее образование. С этим высшим образованием она пошла работать на завод по специальности, не имеющей ничего общего с этим образованием. Но работает на заводе, в принципе, как родители. Недалеко от дома, живет с родителями, машина. В общем, все как обычно, да. Вот. Ей уже около 30 лет. И там время от времени там ее отец там мне жалуется, что вот не могут найти жениха для дочки. Вот. Я говорю, разве мало молодых людей такого возраста там и как-то с ней как-то пересекающихся? Говорит, что ты? Говорит, мы что, зря вкладывали в ее образование? То есть то окружение, которое есть, им и ей не подходит в качестве женихов, надо что-то на порядок выше. Вот. Надо ли ей это на порядок выше? Потому что, в принципе, есть понятие супружеские программы. И дети часто повторяют модель поведения в семье своих родителей. Почему? Потому что эта модель поведения им знакома. Да, иногда человек хочет построить что-то совсем-совсем другое, что-то совсем космическое, вот, но он не знает как. Он не знает, как поступать в каждой самой мелкой ситуации, как себя вести. Потому что это ему непривычно. И поэтому человек чаще всего ведет себя так, как ведут, как он видел дома. Поэтому, на мой взгляд, со стороны, там, да, девочка симпатичная, с хорошим образованием, и, но ей будет хорошо, если будет такой же работящий человек и такой же семьянин, как ее отец. Но когда она хочет непонятного принца на белом коне, вот, а как играть роль принцессы, она не знает. И там, где водятся принцы, она туда изначально на те тусовки не попадает. И сколько еще продлится вот такая вот ситуация, и будет ли она когда-то счастлива, большой вопрос. Поэтому, возможно, что не всегда как бы человеку нужно стремиться обязательно подняться. Опять же, для чего подняться? Да? Эстер поднялась. Магеллат Эстер, да, поднялась, так сложились обстоятельства. Она этого не искала. Вот. Потом Мордехай ей говорит, знаешь, возможно, что ради этого момента, который сейчас наступил, ты и была возвышена. Или другая цитата из Магеллата Эстер. 8. Сейчас. Это глава 8. С 10 стиха. Сейчас вот он. Для чего Мордехай, да, поднимался. Вот. И написал он от имени царя Ахашвероша, скрепил царским перстнем и отправил письма с верховыми гонцами, ездившими верхом на царских рысаках с конных заводов, о том, что царь позволил иудеям каждого города собраться и встать на защиту своей жизни, истребить, убить и погубить всех тех вооруженных в народе и в области, которые готовы напасть на них с детьми и женами, разграбить их имущество. В один день во всех областях царя Ахашвероша, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар, список для этого указа велено было передать в каждую область как закон, объявляемый всем народам, чтобы иудеи были к этому дню готовы мстить своим врагам. Гонцы верхом на царских рысаках скоро и быстро выехали с царским указом. Указ же был издан в столице Шушан, а Мордехай вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, в большом золотом венце и в мантии из белого льна, обшитой пурпуром, и город Шушан возликовал и возрадовался. И был тогда иудеев свет и радость, и веселье, и торжество, и в каждой области, в каждом городе, куда доходило царское слово, и его указ, была радость и веселье иудеев, пиршество и праздник. И многие из народов страны стали иудеями, значит, здесь можно по-разному это переводить слово «метьягадим», то есть или как бы начали вести себя как евреи, или действительно стали евреями, прошли гиюр, потому что охватил их страх перед иудеями. То есть мы видим, что в ситуации, когда царский указ об уничтожении нельзя отменить, то Мордехай прибегает к двум вещам. Первое, пишется новый царский указ, что евреям разрешена самооборона. Во-вторых, он выходит в супердорогих одеждах к народу. И вместе с письменным указом о самообороне передается еще устно, что, знаете, там Мордехай вышел к народу, и народ ликует, и он одет в царские одежды. То есть его как бы подъем имел смысл, он был для чего-то. И это что-то, оно выше, чем просто владение властью. То есть оно уже желание дать, сделать что-то для других. Опять же, как бы, тема социального лифта. Тема большая, тема многосторонняя. Я только как бы к ней прикоснулся, попытался ее открыть, начать с еврейской точки зрения. Еще одна, видя направление, как бы, мысль, это а как быть детям тех, которые по этой пирамиде высоко? То есть человек достиг какого-то уровня, у него рождается ребенок. Вопрос, что делать этому ребенку? Ребенок автоматически наследует этот уровень? Ответ – нет. То есть получается, что, не знаю, как я вижу, есть три стратегии детей великих. То есть первое – это печально известный феномен «золотая молодежь». То есть родители великие, а тебе их имя родителей или фамилия открывают все двери, но ты сам ни к чему не стремишься. И в этом плане у нас есть печальный опыт детей Моше Рабейну, которые явно не пошли по его стопам. И потом в Сефер Йешуа о них есть упоминание, что они были священниками, то ли дети, то ли внуки у какого-то идола. Есть в Мегилат Эстер в самом конце некоторая двусмысленная фраза, что когда говорится Мордехай Иуди, значит, он Мишне Ламелах, сейчас Мордехай Иуди был вторым после царя Ахашвероша, великим среди иудеев и любимым множество своих братьев, поскольку, значит, а вот дальше говорится «Дореш тов леамо, ведавер шалом леколь заро». Значит, «Дореш тов леамо», то есть он добивается добра своему народу. Так? А вот, вот это вот «довер шалом леколь заро», значит, говорит во благо всего своего потомства. Вот. Значит, то есть можно это понять, как он говорит во благо всего потомства, как бы, еврейского народа. А может быть, что он говорит во благо всего потомства своего личного. То есть он заботится о своих личных потомках. У нас где-то есть упоминание о том, чего достигли, или вообще какие-то упоминания о детях Мордехая, нет? Что они сыграли какую-то значимую роль в еврейской истории? Нет. Вторая стратегия детей великих – это, конечно же, идти по стопам родителей. Тут у нас замечательный пример, конечно же, дети Аарона, брата Моше, которые станут коэнами. Да? Есть более поздний, кажется, хороший, позитивный пример Рабби Нахман из Браслова. Он потомок Балшемтова по женской линии, и с детства на него уже смотрят как-то с надеждой, и он пытается эту надежду оправдать. Он ставит над собой всевозможные, еще в детстве, всевозможные эксперименты, и беря на себя какие-то дополнительные сражения и пытаясь подавить свою плоть. И всякие духовные эксперименты, пока спустя пару десятков лет он не нащупает вот свою уникальную нишу, свой способ служения Богу. Целый. И покажет, как бы, целый путь, да, для других. То есть фактически он пошел по пути Балшемтова. Балшемтов тоже не повторил именно чей-то путь. Он прошел свой, как бы, душевный поиск, духовный поиск, пока не как бы раскрыл свое учение. Вот. В этом, как бы, Рабби Нахман вполне, как бы, мы видим, что идет по стопам родителей. Есть третья стратегия детей великих. Это идти своим путем. Я был как-то знаком в период жизни с одной очень богатой американской семьей. То есть там значимая часть рынка молочной продукции Америки, значит, это контролируется этой семьей. Что меня поразило, что несколько детей, детей это я имею в виду возраста чуть старше меня, родители дали возможность каждому попробовать себя в какой-то своей сфере. И каждый ушел в какую-то свою сферу. Кто-то ушел в сферу строительства, кто-то в коммуникации, кто-то в венчурный фонд. Каждый нашел свое какое-то направление, не имеющий никакого отношения к молочной продукции. И это очень, очень сильная вещь. То есть дать возможность человеку самому подняться, да, поддержать его и морально, и примером, и деньгами, и советом, но при этом быть чуть-чуть в стороне. Тоф, значит, если мы подводим итоги этой темы, подчеркиваю, я только поднял эту тему, да, вот, то есть эта тема требует, конечно, большего и более детального развития. Но если мы говорим с еврейской точки зрения, то вот процитирую высказывание царя Давида, которое мы произносим каждое утро в утренней молитве. Две фразы от царя Давида. Одна фраза «Работ махшавот балев иш ватсат ашем итакум». Много помыслов в сердце человека, но исполнится то, что замыслил Господь. То есть человек стремится там вырваться из своего окружения, стремится там подняться по лестнице. Что из этого будет? Будет только то, что задумал Бог. Вторая цитата. Это в Вайворах Давид. В Ядха легаделю лехазек лаколь. Значит, в твоей власти, то есть в божественной власти, возвеличить и наделить силой любого. То есть Бог, исходя из своего плана, кого-то возвеличивает и наделяет силу. Так, это была первая тема. Вторая тема. Я ее сформулировал как верность лидера и народа может быть не самое точное название, но, по крайней мере, я вам проговорю идею, а дальше вы, может быть, для себя подберете более точное слово. Почему верность? Потому что на иврите верный – это нейман. Корень здесь амен. Алеф мем нун. Это причем это амен. И эмет это считаются однокоренные слова, потому что корень здесь истина. То есть верность, вера от этого же корня эмуна и преданность и как бы то, что заслуживает доверия, наиманут. Наиманут – преданность. Наиман – тот, кому можно доверять. Это все исходит из одного корня. Поэтому, может быть, по-русски оно не так как бы лаконичнее звучит, на иврите гораздо лаконичнее. Значит, у нас есть много высказываний мудрецов о величии Пурима. И так, я уже сяду по центру. Я думаю, что пирамида уже менее актуальна. Да? Итак, высказывание мудрецов о величии Пурима. Честно, звучат мне как-то очень чересчур гипертрофировано, то есть там значит Йом-Кипурим, то есть Йом-Кипур, да, это Йом-Кепурим, день как Пурим. То есть Йом-Кипур, день, который значит, по Торе суточный праздник, там законы Шаббата плюс 5 дополнительных запретов, день, когда мы всячески очищаем себя, там, потому что на небесах решается наша судьба на ближайший год. И вот говорится, что Йом-Кипур – это день как Пурим. То есть день, сравнимый с самим Пуримом. Есть высказывание мудрецов, что Пурим, день Пурима выше, чем день дарования Торы. Почему? Потому что мудрецы говорят, что Тору приняли как бы принудительно, а в Пурим приняли уже все на себя Тору добровольно. Какой добровольно, что там после спасения от, казалось бы, неминуемой смерти, что здесь после спасения от неминуемой смерти? Чем здесь вдруг добровольно? Есть высказывание, что все во время Машиаха все праздники потеряют свою актуальность, то есть перестанут их соблюдать, кроме Пурим. Значит, непонятно, о каких праздниках все праздники, о чем идет речь, там праздники по Торе, праздники по мудрецам. Это идет длинный спор. Вот вопрос, в чем смысл всех этих высказываний. Моя находка этого года. Значит, я уже давно обнаружил, что Пурим или Пурим-Катан у нас попадает практически каждый год попадает на чтение недельной главы Китиса, которая рассказывается про грех тельца. Значит, есть какая-то, возможно, внутренняя связь. И в этой внутренней связи у событий в свитке Эстер есть преимущество перед тем, что описано в Торе. И мне кажется, что я одну такую идейку нашел, нащупал. А именно в Мегилат Эстер самый критический момент, когда сказать, Когда Эстер читал, через Евнуха переговаривается с Мардыхаем, и когда Мардыхай ей вот это вот говорит, что, значит, может быть, для этого Бог тебя и возвысил сюда, то Эстер ему говорит, и сказал Эстер в ответ Мардыхаю: «Иди, собери всех иудеев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня, не ешьте, не пейте 3 дня, ночь и день, и я с моими служанками тоже буду поститься, а потом пойду к царю, хотя это против закона, если суждено мне погибнуть, погибну». То есть фактически до этого никто не знал, что царица еврейка. Значит, тут Мордехай идет к евреям столицы и говорит: «Царица попробует нас спасти. Она послала меня сказать, чтобы все мы постились 3 дня для ее успеха, для успеха ее операции». И то есть фактически он раскрывает карты перед евреями столицы. Мы не знаем, сколько их там было, но явно пару тысяч было. И никто не предал, никто не выдал, ни Эстер, ни Мордехая. Никто не побежал к Аману с доносом и с просьбой в обмен на такую ценную информацию спасти жизнь ему и его семье. То есть вот это вот очень мощное, мне кажется, место в тексте. Тогда как в истории про Золотого Тельца, это Шмот, 32 глава, первый стих: «А тем временем народ стал сознавать, что Моше уже долго не спускается с горы, и собрались они против Аарона. И сказали ему: сделай нам, значит, оракул, идол». То есть получается, что только мы знаем, что евреи сделали тельца не вместо Бога, что они сделали тельца вместо Моше. Почему они сделали тельца вместо Моше? Они сами же здесь говорят. Сказали ему: сделай нам оракула, чтобы он нас вел, чтобы он нас вел. Да? Мы не знаем, что случилось с Моше, человеком, который вывел нас из Египта. То есть Моше был связующим звеном между народом и Богом. Они находятся в пустыне, их выживание всецело зависит от Бога. Последнее, о чем они могли подумать, это как-то повредить отношениям с Богом. Потому что от него они зависели всецело. Каждое утро выпадал ман, облака их защищали в пустыне, колодец Мирьям сопровождал их в пустыне, у них было все необходимое для жизни в пустыне. Кто будет рубить сук, на котором сидим? Они делают тельца не вместо Бога, они делают тельца вместо Моше. Потому что они боятся остаться без связи с Богом. Но фактически то, что ими движет, то есть ради спасения в пустыне, почти каждый из них, да, готов был предать Моше и все, что Моше им нес. Что, собственно, они, говоря, они и сделали. Ответ Бога на это. Бог расценил вот это вот предательство Моше как предательство самого Бога. Говорит, меня они предали. Как это пересекается с нашей с вами реальностью? На прошлой неделе очередной раз в средствах массовой информации появилось, что семьи заложников написали письмо президенту США примерно такого содержания, что наше правительство ничего не сделало ради спасения наших близких. Мы видим, что президент США больше о них думает. И мы просим, значит, президента США вернуть наших близких домой. То есть, как бы, Нетаньяху они предали. Вот. Как бы, получили ли они за это что-то хорошее или нехорошее, время покажет. Все-таки вернемся к тексту. У нас и в Мегилат Эстер, и в тексте Торы лидер демонстрирует свою преданность народу. Да? В Мегилат Эстер это вот это вот ее «иди собери иудеев, находящихся в Шушане, поститесь ради меня, не ешьте, не пейте 3 дня, ночи и день. Я с моими служанками тоже буду поститься, а потом пойду к царю. Хотя это против закона, если суждено мне погибать, погиб». То есть она выдает себя как еврейку, идет на нарушение общественного порядка, как попасть к царю, и все это ради народа, за преданность к народу. В Торе у нас тоже, в этой главе у нас сильный момент, когда Моше проявляет преданность народу. Потом сказал Бог Моше: посмотрел я на этот народ, жестоковыйный он, упрямый. Теперь не пытайся остановить меня, когда я дам гневу моему обратиться против них и уничтожу их, а тебя потом я сделаю великим народом. Стал Моше умолять Бога, Господа своего, сказал: зачем, Боже, ты позволяешь гневу своему обратиться против народа твоего, который вывел ты из Египта, великой силой показав мощь? Ведь тогда египтяне смогут говорить, что он, то есть ты, вывел их злонамеренно, чтобы убить в гористой стране и стереть с лица земли. Обуздай ярость гнева твоего, откажись сделать зло твоему народу. Вспомни слуг твоих, Авраама, Ицхака и Якова, которым ты клялся сутью своей и говорил, что сделаешь их потомков многочисленными, как звезды на небе, дашь их потомкам землю, которую ты обещал, чтобы они смогли ею овладеть навсегда. И передумал Бог сделать зло своему народу, как собирался. То есть в этой критической ситуации, когда народ предал Моше, Бог говорит: сейчас я их всех уничтожу. Моше проявляет преданность народу. И все равно мы видим, что как бы разные результаты, качественно разные, да? Опять же, все-таки возвращаясь к Мегилат Эстер, не все так было идеально во время Эстера Мордехая. Не так уж весь народ целиком был, стоял стеной за Эстер и Мордехаем. Интересно, что после того, как Эстер говорит ему: иди собери иудеев, находящихся в Шушане, поститесь ради меня там и так далее, да? Последний стих этой главы, 4 главы: и пошел Мордехай и сделал все так, как велела ему Эстер. То есть я, как читатель, ожидал бы, что и пошел Мордехай, и они сделали все, как сказала Эстер. То есть они, евреи Шушана, да? Про евреев Шушана здесь не сказано ничего. Сказано, что Мордехай сделал все, как она сказала. То есть он пошел и передал евреям. Постились они 3 дня, 3 суток. Или не постились, все или не все, мы не знаем. Нам этот текст никак не сообщает. И даже после всего этого великого спасения, вот это вот последнее предложение Мегилат Эстер, мудрецы Талмуда обращают здесь внимание на то, что как бы, вегадоль лаягудим про Мордехая, верацуй лэров эхав. То есть, значит, Мордехай, он гадоль лаягудим, то есть великий среди иудеев, и рацуй, то есть желанен, да, лерцо, лэров и хав, у большинства братьев. Значит, если братья — это синоним народа, то тогда уже сказано про это, что он великий среди евреев. Значит, если отдельно указан народ, отдельно братья, то вопрос, о ком идет речь. И мудрецы Гмары, Талмуда, говорят, что под братьями здесь названы мудрецы. То есть у народа, простого народа, значит, он, конечно, велик после всего спасения, которое произошло. Но вот у мудрецов, среди мудрецов, не для всех он был желанен. То есть были мудрецы, которые как бы все-таки смотрели на него скептически, будучи спасенными им же. Да? То есть не все так было идеально, но тем не менее нам надо сделать 2 вывода. Первое, что почти никогда лидер еврейского народа не пользовался абсолютной поддержкой и верностью народа. То есть есть там точечные моменты, типа там избрание Шауля, например. Да? Вот. То есть, поэтому я добавил слово «почти» никогда. Вот. Второе, когда все-таки зачем я читаю текст, мы читаем текст, чтобы понять, что происходит с нами и куда мы движемся. Да? То есть мы видим, что во время истории с Тельцом за предательство Моше народ был серьезно наказан, и наказание еще потом разбили на платежи на всю последующую еврейскую историю. В ситуации в Шушане, в Персии, за то, что не сдали Эстер и Мордехая Аману, не донесли, история закончится радостью, пиром и праздником. И хочется понять, а чем закончится история 7 октября, которая началась. Вот. Закончится ли она радостью, как в Пурим, или трауром, как после греха Тельца? И мне кажется, что это зависит от уровня верности народа. И уровня верности в народе. Вот. Это вторая тема. Третья тема тоже в некотором роде зарисовка. Шушан Пурим и вторые скрижали. Значит, в Мегилат Эстер, 9 глава, начиная с 11 стиха. Вот. С 11 по 15 стихи. В тот же день донесли царю о числе убитых в столице Шушан, и сказал царь царице Эстер: в столице Шушан убили иудеи, умертвив 500 человек и 10 сыновей Амана. Что тогда сделали они в остальных царских областях? Какое желание у тебя? Будет оно исполнено. Какая просьба твоя будет выполнена? И сказал Эстер: если угодно царю, то пусть и на завтра разрешено будет иудеям, которые в Шушане, действовать, как сегодня, а 10 сыновей Амана пусть повесят на дереве. И сказал царь, чтобы так и сделали. И дан был указ в Шушане, и повесили 10 сыновей Амана. Также и в 14-й день месяца Адара собрались иудеи, которые в Шушане, и убили в Шушане 300 человек, но на грабеж не простерли руки свои. Зачем? Зачем нужен вот этот вот второй день? В чем тот текст очень так подчеркивает, что царю донесли, что произошло в Шушане. Царь говорит: Эстер, смотри, за день вы убили 500 человек. Я к тебе хорошо отношусь. Вот. То есть, что ты хочешь, чтобы ты успокоилась? Она говорит: я хочу еще один день. До этого вот эта вот идея повторения, когда Эстер просит устроить вечеринку для Ахашвероша и Амана, и Царь в хорошем настроении, говорит, проси, что хочешь. Вот. Говорит, разреши еще одну вечеринку сделать для тебя. И только на второй раз она уже говорит о цели, которую она преследовала. То есть фактически тут говорится о закреплении эффекта, как я понимаю. То есть с первого раза не доходит. Или доходит не до всех. Значит, со второго раза доходит лучше. Вот мы сейчас это видим хорошо в политике. Да? Вот. Хезболла после соглашения с Ливаном. Вот. Их до этого хорошо побили, разгромили. Вот. Потом заключили политическое соглашение, которое, в принципе, нам было невыгодно, они потом все равно лезут. И потом надо закреплять эффект. То есть надо еще раз там, пусть не утюжить, но точечно производить ликвидации тех, кто все-таки решает как-то взяться за оружие, атаковать нашу территорию. Аналогичное явление есть в организме. Организм после какой-нибудь поломки, которая привела к болезни, например, там гипертония или аллергия. То есть победили, справился, да? Но как бы организм это запомнил. И организму нужно в следующий раз он уже пойдет по этой накатанной дороге. Ему уже будет легче, поэтому надо закреплять эффект. Поэтому там, допустим, в свой протокол психосоматики я ввел обязательную вещь, это закрепление эффекта. То есть фактически мы здесь видим в свитке Эстер намек на общее правило закреплять эффект повтором. Закреплять позитивное достижение повтором. Да? Вот. Теперь возвращаемся к Торе, к нашей же недельной главе Китиса. И сейчас 34.1. Вот. И сказал Бог Моше, высеки себе две скрижали каменные, точно как прежние, и я напишу на этих скрижалях те слова, что были на первых скрижалях, которые ты разбил. То есть после истории Моше на горе евреи внизу сделали тельца. Бог говорит, иди спустись, посмотри, что мне сделал твой народ. Дает ему, значит, в руки скрижали. Моше спускается, видит, что они сделали. Разбивает скрижали. Не будем сейчас вдаваться в подробности, у него рожались руки, или он как бы от злости бросил их и разбил. Первые скрижали разбиты. ситуация с тельцом зачищена. Этот беспредел в народе остановлен, виновные наказаны, все сидят тихо. И Бог говорит: Моше, иди возьми, значит, вытеши такие же две таблички и поднимайся с ними на гору, я на них напишу эти же самые слова. Значит, под словом «слова» дворим. Здесь надо понимать не буквально слова, а мысли, идеи. Потому что мы знаем, что на вторых скрижалях были небольшие изменения. Там в заповеди о шаббате вместо «захор» будет «шамор», вместо «помни» будет «храни». А в заповеди почитания родителей будет «уважай» заменено на «бойся». Небольшие изменения в последней заповеди. Не возжелай. То есть те же 10, да, но чуть-чуть отредактирован текст. А потом Бог приказывает: возьми, и когда построите мешкан, переносной храм в пустыне, положи в ковчег завета вторые скрижали целые и первые разбитые. Зачем надо собирать осколки старых скрижалей, если у тебя даны новые? Почему не точный текст на вторых и первых? Мне кажется, что здесь текст нам намекает на то, что человек, который поднялся там после кризиса, может быть, кризисом может быть нервный срыв, кризисом может быть там нарушение супружеской верности, может быть, еще какой-то кризис, и человек для себя решает: все, больше так как бы никогда. То человек не возвращается к тому состоянию, как до кризиса. Уже есть некоторые неточности. Точнее, скажем так, вот эти вот несколько мест, в которых текст вторых скрижалей отличается от первых, вторые более жесткие. То есть, если, допустим, взять в виде иллюстрации тему шаббата, то помни день субботний, это выделяй его, наполняй его смыслом. На вторых скрижалях храни день субботний. То есть не нарушай. Да? Итак, на сегодняшний день, там, когда пытаются понять, ты религиозный человек или нет, спрашивают: ата шомер шаббат? Не спрашивают: ата зохер шаббат? Ты помнишь шаббат? Там о шаббате. Вот, спрашивают: ты как бы не нарушаешь шаббат? Вот. Это является критерием. Опять же, здесь, с одной стороны, идея повторения, да, как в Советский СССР. И, собственно говоря, Шушан Пурим. Это повторение, да? Повторение той же акции, только на следующий день. Но Тора все-таки здесь дает, мне кажется, более глубокий, вскрывает пласт о том, что как бы после кризиса, если ты уже, да, таки преодолел, все-таки ты немножко жестче относишься к тем же самым вещам. Может быть, более настороженно, более бдительно. Вот так. Все. Вот такие темы хотел поделиться с вами. Можно включать микрофоны, можно делать замечания. Я видел, что там что-то писали в чате. Я, честно, не смотрел, но я могу прочесть сейчас. Сейчас. А, добрый вечер. Хорошо. Вот так. Так, еще чего у нас?
Рафаэль, я хочу сказать, что я очень впечатлилась этой схемой
Пирамида.
с пирамидой социального лифта и как бы социальной значимости человека. Ну, может быть, частично какое-то интуитивное ощущение было, но так все структурировано и последовательно логично изложить, очень наглядно. Я подумала о том, что как бы человек ни поднимался, все равно в жизни, в разных ситуациях, в контактах с разными людьми один и тот же человек занимает абсолютно, может занимать очень разные уровни. И вплоть до от одного до 8 легко, переходя от одной компании в другую.
До 8 это не каждый, до 8 уровня, но значит, я считаю, что все-таки это очень демократичная пирамида, потому что любой человек, вне зависимости от источника дохода и способен ли он самостоятельно решать свои проблемы, он может подумать о ком-то другом. Там перевести письмо соседке, которая не понимает иврит, там, или там уже то, что у нас на слуху, перевести старушку через дорогу, да, там что угодно, думать о других. Там, у меня есть там товарищ, который инвалид детства. Вот. Человек, который там несколько дней в неделю проводит на заседаниях Кнессета. Бесплатно, добровольцем, значит, участвуя в разных комиссиях. Точнее, наблюдая за работой разных комиссий, там время от времени, там, если ему удается там вставить свое слово. Вот. То есть это не вопрос, как бы, на что он живет, да? Есть люди, которые... Есть люди, которые обеспечивают себя, и там звонишь, нужна помощь. Там просто физически, там, не знаю, что-то занести в общинный центр. Он говорит, хорошо, после работы приеду. Вот. То есть, и человек автоматически становится дающим. Вот. Да. Безусловно, в разных ситуациях. Да, конечно, в магазине мы все, значит, местодрим, да, обеспечивающий себя. Там как бы ты даешь деньги, получаешь продукты. Там других отношений нету. То есть человек придет, попросит, там наберет корзину, а на кассе скажет: ой, я бедный, несчастный, не пройдет. Да? То есть, если он, конечно, пойдет там к директору и там и так далее, там другая вещь. Да? Но везде есть, да, да, вы абсолютно правы, человек может гулять в разных ситуациях. Там, я не знаю, пойти на концерт. Мы в роли как бы получающих плюс, да? А может быть, местодрим плюс. То есть мы заплатили там эти 300 шекелей за билет. Вот. Но мы пришли, чтобы нас чем-то зарядили. Люди, которые посвятили себя самореализации. Но да, человек в разных ситуациях, он может находиться на разных уровнях. Один и тот же человек, даже в течение дня. Да, абсолютно с вами согласен. Спасибо.
Правильно, можно?
Да, Эдвард. Сейчас, секунду. Ирина, как бы вы еще хотели что-то сказать?
Нет, я получила ответ на свой вопрос. Спасибо.
Да, спасибо. Да, тогда Эдвард.
Доброе время суток.
Взаимно.
Спасибо вам огромное. Все замечательно, все очень хорошо. Значит, у меня к вам такая просьба. Нельзя ли проговорить такой элемент? Мы видим в еврейской истории, что, может быть, поправьте меня, если я не прав, что во многом судьбу еврейского народа, она решалась на уровне лидеров еврейского народа. То есть мы на протяжении веков живем в заслуге праотцов Авраама, Исхака и Якова. Нас из Египта, значит, вывел Моше Рабейну. Царь Давид отвоевал в большей части нашей земли. Часть Соломон построил наш храм. Мордехай и Эстер, как говорится, их Всевышний избрал для того, чтобы спасти еврейский народ. Мы не упомянули, я считаю, не заслужили Эстер и Ахашвероша, который отстроил храм. Значит, во времена царей избирался этот царь, и было все хорошо. Потом избирался другой царь, и было все плохо. То есть все как-то вот... Я понимаю, что царь сам по себе ничего не значит. Я понимаю, что царь – это глава еврейского народа. Это Рош Кнессет. Вы задали вопрос, было бы неплохо, было бы здорово, если бы те несчастья, через которые еврейский народ переживает в последнее время, был навечно хороший результат. Но вот как это все, вот то, что я сказал, можно каким-то образом это проговорить? Что вы думаете?
Ничего себе вопросик. Значит, с одной стороны, рыба и гниет с головы, и как бы спасается с головы, да? Знаете, я присутствовал на одном очень интересном заседании. Тогда Рав Йоэль Шварц, Зихроно Левраха, и Рав Эйзенштейн Зальц, Зихроно Левраха, пытались восстановить Санедрин. И было большое собрание там для рабаним, и не только рабаним. И там выступал, это, я не помню сейчас, какой это год, это где-то район 2000 года примерно. Выступал тогда очень популярный в Израиле Моше Фейгелин, который после движения Зоар Цейн был настолько как бы признанный лидер всего не только правого Израиля, а вообще Израиля, что в нем видели вот следующего премьер-министра. И он, собственно, за этим и пошел сначала свою партию, не, не свою партию, он сказал, что надо идти через систему, которая уже существует, и, значит, надо войти ему и всем его сторонникам в главную партию власти, то есть в Ликуд. Ну, к сожалению, его в Ликуде съели. Но на тот момент в нем все видели человека, который завтра станет премьер-министром. И его кто-то из зала спросил: скажи, какие законы ты введешь, чтобы исправить народ? И он тогда ответил так. Он говорит, никакие законы народ исправить не могут. Никакие законы, спущенные сверху, исправить народ не могут. Но должно все идти наоборот. Изменения в народе должны требовать изменений в законодательстве. То есть, понимаете, нельзя издать закон, чтобы люди были добры друг к другу, чтобы люди проявляли человечность, чтобы люди проявляли заботу друг о друге. Вот. У нас есть закон о там, наказании человека, который не пришел на помощь. Да? В принципе, это некоторый аналог того, что у нас в Торе «не стой при крови ближнего твоего». То есть, если рядом льется кровь, не оставайся равнодушным, не оставайся в стороне. Но этого недостаточно. То есть, все-таки изменения должны происходить в самом народе. То, что да, важно, конечно же, народу важно видеть, что те, кого избрали, ведут себя честно. Я вам, по-моему, рассказывал впечатление, значит, тут пару недель назад уже с месяц, может быть, назад, приезжал один член Кнессета в Кармиэль. Понятно, что как бы как-то политики входят в народ только когда очень надо, то есть когда пахнет выборами. То есть когда чуть-чуть начинается запах выборов, так сразу, значит, интересуются, как же там наш электорат. В общем, была встреча, сначала он встречался с мэром, а потом решили, что на нейтральной территории, там в кафешке, сядем пообщаемся. Пригласили там что-то, человек, я не помню, человек 10. И я ему задал сразу два вопроса. Значит, первый вопрос звучал так. Подчеркиваю, что это все-таки член Кнессета от правящей партии. Не хочу называть имя, чтобы не портить человеку репутацию. Вот. Я спросил, говорю, вот смотри, вот в Америке они сделали, открыли под Маска очень хорошее министерство, министерство эффективности. Говорю, тебе не кажется, что в нашей стране, особенно с учетом того, что мы уже полтора года находимся в такой войне, что нам это еще гораздо более важно, чем им. Я говорю, и не надо там делать отдельное министерство. Я думаю, что из тех министерских портфелей, которые есть, можно просто распределить функции. И задал еще один вопрос, второй вопрос, который менее существенный. Он на первый даже не отреагировал. Сразу на второй. Понимаете? Вот. И вот это вот у меня вызвало, при том, что ощущение было неплохое от встречи, вот, и вот это вот оставило какой-то осадок. Вот. Когда человек попадает в ту колею, вот. Хочет ли он эту колею поменять? Или ему будет спокойнее ехать по этой колее?
Смотрите, дело в том, между прочим, мы, я думаю, что еще один пример заслуживает внимания, когда действительно замечательная передача значимости, можно сказать, внутри семьи. Это вы упомянули Раби Нахмана. Я хотел бы еще напомнить про Любавических Рэби, династию Любавических Рэби, которая передавала на протяжении сотен лет. Рэби, он был зятем, а на самом деле это передавалось от отца к сыну. И в связи с этим, в унисон того, что вы сейчас сказали, Может быть, это как раз имел в виду вот седьмой Рэбе, когда говорил, что наше поколение это пита Машеха, и именно поэтому, может быть, он не назначил следующего главу поколения, а физически уходя из этого мира, сказал, что теперь ответственность лежит на вас. То есть, может быть, действительно сейчас, хотим мы того или не хотим, мы живем в эпоху, где наше настоящее будущее зависит не от того, какого правителя нам изберет, нам назначит Всевышний, а насколько действительно мы сами сможем подняться и реализовать себя и свою волю.
Поправлю чуть-чуть то, что вы сказали. Я по свойственной мне привычке перепроверяю какие-то общественные процессы на организме. Потому что организм, понимаю, капельку лучше. Понимаете? Значит, нельзя возлагать ответственность за организм на каждую клетку организма. Вот. Значит, и тем более нельзя, чтобы каждая клетка организма сама решала, значит, насколько мозг ей указ. Вот, понимаете? То есть, если у организма есть мозг, значит, там клетки других органов должны это принимать и в соответствии с этим работать. То есть, по крайней мере, если нам дан Богом этот премьер-министр, Значит, надо дать ему всяческую поддержку, особенно в такой трудной ситуации.
Вот, чтобы припомнить, чтобы в истории еврейского народа, еврейским народом руководила коалиция, не столько премьер-министр, сколько коалиция людей, которые которые манипулируют властью.
Не-не-не, это все попытки средств массовой информации так изобразить. На самом деле он гениальный тактик и умеющий, значит, со всеми лавировать и при этом держать свою линию.
Вот. Дай-то Бог.
При том, может что быть... есть что вспомнить в прошлом, что было сделано не так. Были ошибки, да. Вот. Может быть и непростительное. Вот. Но в этой ситуации нам надо победить. И без него это вряд ли получится.
Так какая расстановка значимости на сегодняшний день? Она все-таки в народе или она все-таки в действующем правительстве?
Смотрите, расстановка сил решает правительство, но очень сильно правительство зависит от общественного мнения. Вы не представляете, сколько раз в день делаются какие-то очередные опросы. То есть, как бы... Это да влияет.
Можно принять участие в обсуждении?
Да, пожалуйста, Андрей. Я думаю, что по части политики вы более грамотно ответите, чем я.
Я как бы предпочитаю ограничиваться вопросами. Это лучший способ ответить. Понимаете, мне кажется, я думаю, многие здесь присутствующие понимают, о чем речь. Дело в том, что государство Израиль, как Мината Иудим, как Эрец Исраэль, должно было быть создано немножко позже, в Ямей Машиах. Но случилось так, что оно организовалось, скажем так, раньше того, как было предсказано. Теперь, данный факт имеет свое следствие, мне кажется. Дело в том, что вот сейчас то, что происходит в нашем сознании, коллективном, мы отождествляем существующий режим, режим, власть, государство. Режим слова не совсем подходит, если мы шли, а коннотация отрицательная. Но если иметь в виду комплекс государственных рычагов, то это не совсем то. Это не совсем Мината Иудим. Это не совсем Минат Исраэль, которая должна быть. Это может быть какой-то, по моему мнению, это может быть какой-то переходный момент. Это то, что называется Мальхута. И законы государства Израиля, у них это Дина де Мальхута. То есть по большому счету, я вот сокращу, есть очень большая корреляция между теми шельтунот, которые существовали до государства Израиля. Предположим, если мы возьмем сейчас время мандат, если мы возьмем время турецкого атаманского государства здесь, тавкид, который они исполняли, был определенный. Теперь вопрос. Кто исполняет этот тавкид? Это был тавкид координационный. Это был тавкид административный, который, в принципе, был признан Линаэль. Народы, которые населяют это государство. Они не выражали интересы ни одной группы населения. Теперь, куда это делось? С одной стороны, мы находимся, понимаете, как мне это кажется, как на этом сидим по... Между, как говорится, между двух кисаот. Это не минат алаха, и это не то административное устройство, которое и создавало, и обеспечивало функционирование вот этой вот страны, которая, в принципе, не принадлежит никому. Эта страна принадлежит Богу, который дал ее, так случилось, дал ее, скажем так, в ограниченное управление. Как быть с этим моментом? Мы забегаем вперед. Мы относимся к государству Израиль как та самая Минат Юдим, которая была завещена, которая была предсказана, которая была завещена. А может быть, это еще рано? А может быть, мы, так сказать, в попыхах и в запале, мы что-то делаем не так, мы что-то теряем в бадерах. Вот вы как врач. Наверняка знаете такие ситуации, когда мы пытаемся достичь какой-то результат, но если мы какой-то необходимый этап перепрыгиваем, результат не гарантирован. Что такое Бибия? Я, конечно, разделяю, я понимаю отношение вот к существующим власти, в том числе к Биньямину Нетаньяху, но он же но самых Тора. Вы посмотрите на его жена. Трудно его признать Мелех Исраэль, который должен быть самых Тора по определению. Мы принимаем, есть у меня такое ощущение, что мы принимаем, не принимаем ли мы желаемое за действительное? И не является ли это ошибка корнем наших проблем? Я, конечно, понимаю, что звучит достаточно юморно. А может быть, и стоит спросить?
Блестяще вы выдержали жанр вопросов. Значит, понятно, что ни на один из вопросов я не отвечу, выдерживая свой жанр. Но я скажу две вещи, ссылаясь на двух авторитетов. Один авторитет – это Рав Кук, который сформулировал принцип, что государство, которое он умер до создания государства, да, вот, что еврейское государство, сионистское государство – это решит смехат гилуатейну. Начало расцвета нашего спасения. То есть мы в процессе. Это то, что сформулировал Рав Кук еще 100 лет назад. Значит, вторая вещь – это то, что сказал, то, что много раз повторял Рав Йоэль Шварц, зихроно левраха, мой учитель, что именно при Нетаньяху появились первые какие-то признаки религиозности у власти. То, что там, допустим, когда эти были соглашения Авраамовы, там в Америке на лужайке возле Белого дома собрали миньян и помолились минху, вот. То, что он, то, что премьер-министр не летает в субботу там, и так далее, да, то есть есть какие-то шаги. Теперь смотрите, когда вы говорите про выздоровление организма, что можно ли перепрыгнуть через какой-то этап. Есть этапы, которые расписаны протоколом. Вот. А есть более высокий уровень профессионализма медицинского. Это не каждый профессор этим уровнем владеет. Это обращать внимание на саногенез, на процессы выздоровления в самом организме. То есть как организм участвует в этом процессе. Не то, как мы его бы снаружи настраиваем, а как ведет себя сам организм, прислушиваться к организму. И тут, да, надо прислушиваться к Богу через события нашей реальности. Вот. Я, как и вы, как мы все пытаемся именно понять, что Бог говорит нам через эти события и максимально соответствовать Его ожиданиям от нас. Вот.
Раби, извините.
Не ответил ни на один ваш вопрос, но на что ты сказал?
Раби, извините.
Да, да, Эдвард.
Мы говорим о книге Мертвой, где перечисляются
у вас цари, очень низкий интернет,
и результат их правления.
Еще раз, пожалуйста, повторите.
Какая-то из книг. Меня слышно?
Сейчас, да.
В какой книге Писания перечисляются все царствования? Мишлей?
Малахим.
А?
Малахим, книга царей.
Меня слышно?
Времена. Значит, есть книга Шмуэля, Шмуэль Алаф, Шмуэль Бет, где описаны первые три царя. Шауль, Давид и... А дальше...
Там ни о какой...
Эдвард, купите лучше интернет. Я извиняюсь. Так. По-моему, вообще выключился, да?
Были. У меня очень короткий вопрос, если можно.
Я говорю про книгу, где перечислены все цари. Все царства. Где дается характеристика царям,
уже у меня.
Где дается результат царствования.
Значит. Да, мы ходим по кругу. Так. Эдвард, сейчас вы здесь? Эдвард, вы слышите? Какие-то проблемы с интернетом.
У кого проблемы? Я вас слышу и вижу сейчас хорошо.
Да, были проблемы с интернетом. Я дважды отвечал на вопросы. Значит, это книги Шмуэля, потом книги Малахим, царей.
Я хотел просто сказать, что там написано черным по белому, что праведность назначенных царей определяла жизнь и судьбу еврейского народа и всего мира. А почему надо сейчас уходить в какие-то высокие материи? Я ничего против не имею. Но на самом деле, по-моему, оно может быть не так легко, но намного проще.
Понятно. То есть вы предлагаете, значит, полагаться на праведность Нетаньяху, и в заслугу праведности Нетаньяху Бог спасет Израиль.
Я предлагаю не наступать на грабли бесконечно, а просто читать историю еврейскую, которая прописана в основных еврейских источниках. И это делать должны не только люди религиозные, но также люди власть имущие. И вообще каждый, как говорится, ну, по крайней мере, элементарно образованный человек.
Должны, да. Но кто ж спросит? Кто ж с них спросит? Да, Моша, ты хотела.
Да, у меня очень краткий вопрос. Можно ли достучаться вот до шестого уровня в вашей прогрессии от народа, воздействовать с ним таким образом, чтобы вот этот момент их решения на добро и зло переходить не был бы убийственным для всего организма? Может ли народ так воздействовать на этот уровень? Не включая высшие.
Ну, есть такой общепринятое устойчивое выражение, что народ голосует ногами, да? Вот. Наверное, теоретически можно. Народ голосует ногами. Или все здесь, или все кто где. Вот. Наверное, так. Да, СР, вы что-то хотели?
Я хотела один маленький вопрос по поводу вот вашей этой замечательной логичной пирамиды ценностей. Вот не очень понятно, предполагают ли более высокие уровни уже наличие закрытого, так сказать, какого-то базы на низших уровнях. Да? Скажем, и пытаюсь объяснить еще раз. Надо ли, скажем так, чтобы дойти до уровня самореализации и полностью обеспечить себя как получающий, и полностью обеспечить себя как получающий плюс. И
только... Да, я понял, однозначно нет.
Вот, то есть тут, возможно, второй вопрос. Предполагается ли, что как бы есть некий минимальный уровень обеспечения, скажем так, вот этих нижних уровней для того, чтобы реально... То есть есть уровень обеспеченности, есть запросы, да, человеческие, к чему, скажем так, стремится человек, да?
Я понял. Ответ. Шопенгауэр сидел и доедал потихонечку там деньги, которые ему как бы от семьи остались. Вот.
Шопенгауэр, доедающий деньги от семьи, это получающий просто или это получающий плюс?
Это не получающий. Он изначально был дающий плюс.
Дающий плюс.
Он не был получающий.
Понятно, но он доедающий деньги от своей семьи, вы сами сказали. Он кормится на деньги от своей семьи.
Он не кормился на деньги семьи. Значит, ему все равно было, на какие деньги он живет. Знаете, у нас один из самых почитаемых в еврейской традиции персонажей – это Раби Шимон бар Йохай.
Mm-hmm.
Вот, они сидели с сыном, значит, и питались рожками, и пили воду. Вот. И так 12 лет. Вот. Считается, что автор книги Зогар. Вот. Значит, да, мудрецы Талмуда говорят, что не каждый может повторить такой путь. Вот. Но, тем не менее, не каждый становится Раби Шимоном бар Йохаем.
Почему-то мы строим эту пирамиду от основания кверху, тем не менее. И даже нумеруем эти уровни.
Да. Значит, когда вы хотите... Значит, выстроить пирамиду, допустим, Маслоу, или выстроить пирамиду Дарвина. Вы начинаете, Дарвина давайте возьмем, начинаете с простейших, вы не начинаете с человека. Вот. Потому что человек, он на вершине пирамиды. Но вопрос, как бы, а где человек? если мы изучаем простейших. Вот. Значит, если мы смотрим на общество, то есть разные уровни. Надо просто, я просто пытался систематизировать. Вот. Человек, который, допустим, работает по 8 или 12 часов в день, обеспечивает себя, обеспечивает свою семью. Значит, он получающий, нет, с его налогов платят пособие получающим. Вот. Если он заболел, или с ним что-то случилось, и он он может там, или он уволен, он получает автолу.
Но это вот изменение ролей в разных ситуациях, о которых...
Это то, что Ирина говорила, в разных ситуациях. Да. Вот. Но это не значит, что он должен сказать: так, я там не напишу какую-нибудь поэму, только потому, что мне нечего кушать.
Понятно.
Понимаете? Пока меня не обеспечат минимумом, я, значит, ни для кого ничего не сделаю. Нет? То есть это выбор... Смотрите. Эта пирамида, она не зависит от работы, пособия и так далее. Эта пирамида зависит от отношения к обществу. И, соответственно... И общество также оценивает человека. Человек может быть значим для общества, сидящим на пособии, и может ничего не значить для общества, обладая властью. Выбор за человеком. Вот. То, все. Наверное, на этом надо заканчивать. Интернет вроде наладился, но...
Спасибо
большое, Рафаэль. Очень интересно.
Да. Спасибо.
Спасибо большое, Рафаэль.
Готов. Да.
Шабот.
Здоровы. И хороших новостей.
Всего доброго.
Благодарим.